Глава 107. Гитлер ненавидел евреев, но он также не жаловал цыган. Вначале, во времена Майн Кампф, фюрера не слишком интересовали эти кочевники, но с течением лет таборные скитальцы умудрились убедить его, что они представляют собой наихудшую разновидность маргинального, асоциального, дегенеративного этноса. Отныне они являлись объектом особого внимания нацистов, и для новых гонений годился любой предлог. И теперь команда Тоттенгребер ехала в своем грузовике с платформой, послужившей накануне трупосборником, болтаясь, как мешки с картошкой, в запахах крови и вяленого мяса. К счастью, брезентовый верх был откинут. Потсдам, Михендорф, Зеддинерзе. Вскоре они уже двигались по сельской местности, истекающей жарой и солнцем. Пахло скошенным сеном и горелой травой. Бивен сжался в углу платформы и постарался изгнать из головы все мысли, оставив лишь полную пустоту. Расследование, работа, прошлое — все это должно маячить за границами его сознания. Наполовину задремав, он предпочел безумно раскачиваться на ухабах в ожидании дальнейшей программы действий. «Что там у нас сегодня?» — все-таки спросил он, наконец, у соседа. «Цыгане сваляли дурака».
«То есть?»
«Вздумали сопротивляться во время облавы. Эсэсовцы уложили всех мужчин». Сжав кулак, сосед вытянул указательный палец и оттопырил большой, изображая выстрел. «И никакой пощады!»
«Это когда было?»
«Вчера».
«И трупы так и пролежали там 24 часа?» «А что такого? Они же не сбегут».
Грузовик свернул на грунтовую дорогу. Бивина охватило мрачное предчувствие. На фоне великолепных сельских пейзажей их ждал кошмар. Какая-нибудь старая добрая подлянка в духе СС, мерзкая и порочная. Они доехали до широкой поляны, окаймленной подлеском. На опушке густого строевого леса раскинулись цветущие кусты, воздух был насыщен ароматами, каждый листочек переполнен соками и самой жизнью. Бивен подумал о пикниках, катании на лодке, послеполуденном отдыхе в купальных костюмах под звуки джаза из граммофона. Как много всего так никогда и не случилось в его жизни, да и сейчас вряд ли значилось в ближайшей повестке дня. Пока грузовик трясся по рытвинам, едва не переворачиваясь, картина прояснилась. От обугленных кибиток в прозрачный воздух еще поднимался черный дымок. Казалось, на поляне громоздилась огромная куча тряпок, чуть подальше, уже у самого леса, холм коричневой грязи. Еще несколько метров, и Бивен все разглядел. Груда тряпок на самом деле была пестрым скопищем людей, детей и женщин, которые стояли на коленях, локтем к локтю, и пели, выли, плакали. А холм темной земли оказался нагромождением голых гниющих тел, раздувшихся от жары и осаждаемых со всех сторон тучами мух. Бивен прищурился и различил даже головы мертвецов, закостеневшие, склоненные, словно впечатанные друг в друга, как в пазле чистого ужаса. Некоторые улыбались, черты других застыли в гримасе из-за вздувшейся плоти и личинок, копошившихся под кожей. Многие были покрыты слоем мух, делавших их кожу еще темнее. Видны были и раны. Добротная эсэсовская работа, пуля в висок или в голову, иногда в грудь. Трагический хор не замолкал, заглушая рычание грузовика, буксовавшего в земле и коровьем навозе. Солдаты, стоя на платформе и держась за ограждение, разглядывали надсаживающих горло женщин. Их голоса потрясали и в то же время звучали невыносимо. Нечто исторгающее слезы, разрывающее вам сердце и совершенно непонятным образом приносящее облегчение. Хриплые, сдавленные голоса, проникающие в самую глубину души и высасывающие из нее чувства, как кровавую мокроту. В центре стояла женщина непонятного возраста, истинно черные волосы, покрытые морщинами лицо. Солистка вела речитатив, перекрывающий звучание хора, а женщины и дети теснились вокруг нее, как племя вокруг своего тотема. Самым поразительным было то, что этот ансамбль, одетый в лохмотье, с многочисленными золотыми и серебряными вкраплениями, смотрел прямо в глаза трупов, глаза мужей, братьев, отцов, чьи животы вздувались на глазах, а щеки, отливающие прозеленью, уже ввалились, обнажив десны, покрытые кишащими муравьями. На траве были разложены сплетенные из цветов гирлянды, обводившие кольцом хор.
«Хергот!» — пробормотал сосед. «Это еще что за бардак?»
Бивен не ответил. Все вместе напоминало священную церемонию, ужасающую, необъяснимую, взывающую к древним богам и невидимым духам. Грузовик остановился. Могильщики спрыгнули на землю. Солдаты оскальзывались в черной грязи и с трудом удерживались на ногах. Они подошли к эсэсовцам, которым было поручено надзирать за всем этим мирком.
«Шайсе!» — прорычал один из них. «Где вас носило? Мы здесь с самого утра дышим этой вонью и слушаем их вой. Сил уже нет!»
Бивен посмотрел на цветочные гирлянды.
«Вы позволили им плести венки?» «Да нет же, кретин! Обычное их занятие, они же мусорщики!»
Как любой крестьянин, Бивен боялся цыган. Его голова была забита кучей россказней и суеверий. Эти люди поддерживали тайные связи с оккультным миром, могущественным и внушающим тревогу. Как их ни преследовали, как ни гнали, они все равно были сильнее.
«Почему вы их прикончили?»
Рядовой пожал плечами, каска съехала ему на глаза. Бивен заметил, что его маузер даже не был взведен.
«Это не мы», — пояснил рядовой. «Это вчерашний батальон. Они вроде как не захотели следовать, куда было велено или еще чего. Да и какая разница, где они сдохнут? Что тут, что в лагере? Один черт. Зато экономия на транспорте».
«А дети и женщины?»
«В Марцан».
НСДАП начала наводить порядок еще перед Олимпийскими играми 1936 года. Все цыгане из берлинских предместий были отправлены в лагерь Марцан на возвышенности Барним, на северо-востоке долины Шпрее. Франц заметил в этом хаосе плачущие дети, поющие женщины, могильщики, которые били цыган лопатами, чтобы заставить заткнуться. Одну деталь, отличающуюся особой жестокостью. Среди гниющих тел несколько живых были накрепко привязаны к трупам. Бивен слышал об этой пытке, которую применяли в концлагерях. Эсэсовцам она казалась хорошей шуткой. При виде голых людей, скованных смертвецами и самих ставших падалью, заразившись разложением, он почувствовал, как внутри поднимается недобрая волна. Сколько же смрадных придумок, ненужной жестокости! Это просто уму непостижимо! Он отбросил лопату и достал свой нож. Прекрасный нацистский кинжал, хранимый в память о былой славе. В несколько шагов оказался рядом с грудой трупов и разрезал путы маленького, совершенно черного человечка, состоящего из одних мускулов, обтянутых шелковистой кожей. Потом освободил высокого стонущего здоровяка и последним того, кто выглядел скорее мертвым, чем живым. В воцарившемся волнении из хора выскочил мальчуган и бросился к высокому парню. Не обязательно было говорить на языке цыган, чтобы догадаться, что встретились отец и сын. В этот момент появился один из тотенгребер, уже занося свой заступ и готовясь разнести череп ребенка. Бивен схватил его за ворот и приставил лезвие к горлу. Изумленный эсэсовец уронил орудие в грязь.
«Убирайся! Иди копай свою дыру и забудь про них, иначе, клянусь, я тебя самого здесь зарою!»
Тот подобрал свою лопату и испарился. Кахмидер, издалека наблюдавший за сценой, заорал.
«Полегче, Бивен! Не ты теперь командуешь!»
Франц поднял штаны и рубашку, валявшиеся среди прочего барахла на траве, и сунул их стоящему рядом человечку, казалось, вырезанному из черного дерева. Одеваясь, цыган принялся болтать на совершенно нечленораздельном жаргоне, из которого Бивен понимал только какие-то обрывки.
«Кореш, Не забуду, чё тут ты для меня сделал. Братан, эти суки, друган, это срань, грюк, кореш. Они однажды заплатят за все свои подлянки».
Он сплюнул на землю недалеко от сапог Пивина.
«Извини, кореш, я совершенно не понимаю, что ты говоришь». «Неважно, братан. Грюш, друган, я тебе отплачу».
Бивен не очень представлял, как этот огрызок с физиономией бродяги, в жеванных штанах, спадающих на босые ноги, на полдороги в какой-нибудь концлагерь, сможет однажды отплатить ему хоть малейшей услугой. Однако он улыбнулся, и мужчина ответил ему улыбкой. Золотые зубы блеснули в окружении фиолетовых десен. Бивен смутно почувствовал, что цыган сказал правду. Он вернет долг.